понятно. Конечно, это в основном малоимущие. Их можно запугать и в конце концов что-то из них выколотить. Начальство я не видел. Ждал в полдень на улице у входа. Старался, чтобы Моника меня заметила. Я разговорился с одной дамочкой, уже не первой молодости, которая, видно, не любит свою сослуживицу. И в результате... У нашей Моники имеется дружок.
Узнал, как его зовут?
По порядку, шеф. Они встречаются около 4 месяцев и ежедневно обедают вместе в ресторане с меню по фиксированной цене на Севастопольском бульваре. Он совсем молоденький, всего 19. Работает продавцом в большом книжном магазине на бульваре Сен-Мишель. Мигре перебирал трубки, разложенные на письменном столе, и хотя он еще не докурил последнюю, начал набивать новую. Паренька зовут Альбер Жарис. Мне хотелось увидеть, что он собой представляет, и я пошел в этот ресторан. Там было набито, но Монику я разглядел. Она сидела за столиком, правда, в одиночестве, и, казалось, нервничала, беспрерывно поглядывая на дверь.
Он так и не пришел.
Не пришел. Она растягивала обед как могла. В этих забегаловках обслуживают быстро и не любят, когда посетители волынят. В конце концов, ей пришлось уйти. И еще 15 минут она топталась перед входом.
А потом?
Она была так озабочена его отсутствием, что меня не заметила. Пошла к бульвару Сен-Мишель, а я за ней. Знаете этот магазин на углу? Там еще на улице выставлены лотки с книгами.
Знаю.
Моника зашла внутрь и обратилась к продавцу, а тот отправил ее в кассу. Я видел, как она упрямо о чем-то просила с расстроенным видом. Потом ушла.
Не следил за ней дальше.
Я подумал, что лучше заняться парнем. Тоже зашел в магазин и спросил у директора, знает ли он Альбера Жариса. Тот ответил утвердительно, но заметил, что парень работает только в утреннюю смену. Я удивился, и он пояснил, что это обычное дело. Они нанимают в основном студентов, а те не могут работать полный день.
А Жарис студент.
Погодите. Я хотел узнать, как долго он работает в магазине. Пришлось поискать в регистрационных книгах. Он работает уже чуть больше года. Сначала приходил на целый день, потом 3 месяца назад. Заявил, что будет изучать право и сможет быть в магазине лишь до обеда.
Узнал его адрес.
Он проживает с родителями на авеню Шатийон. Почти напротив церкви Монруж. Но это еще не все. Альбер Жарис не явился сегодня на работу. Такое с ним случалось 2 или 3 раза за весь год. А он всегда предупреждал по телефону. Сегодня не позвонил.
Вчера он работал?
Да. Я подумал, что это вас заинтересует, и взял такси, чтобы поехать на авеню Шатиньон. Родители его вполне приличные люди. Живут в опрятной квартире на 4-м этаже. Мать застал за глажкой белья.
Ты сказал, что из полиции?
Нет. Заявил, что я приятель ее сына, и мне нужно позарез его видеть.
Она направила тебя в магазин.
Угадали. Она ничего не подозревает. Он ушел сегодня в 8:45, как всегда. Она понятия не имеет, что ее сын изучает право. Муж ее работает в магазине тканей на улице Виктуар. Они не так богаты, чтобы платить за обучение сына.
Что ты делал дальше?
Я сделал вид, что это, видимо, не тот Жарис, которого я ищу. Спросил, есть ли в доме фотография сына. Она показала мне снимок, стоявший в столовой. Милая женщина, ничего не заподозрила. Больше всего боялась, что утюг остынет, или что наоборот, спалит белье. Я все время отвешивал ей комплименты. Мигра ничего не говорил, но и не высказывал воодушевления. Было понятно, что Сантони работает в его команде недавно. Все, что он говорил, и даже сам его тон, не вязался со стилем работы Мигре и его инспекторов. Выходя, я незаметно для нее... Мигре протянул руку.
«Давай».
Черт возьми, он знал, что Сантони стащил фотографию. На ней худой, нервный парень с очень длинными волосами. Женщины, вероятно, считают его красавчиком, и он знает об этом.
Это все?
Посмотрим, вернется ли он сегодня вечером домой, так ведь?
Да, посмотрим,
вздохнул Мигре. Вы недовольны?
С чего ты взял?
Что ему сказать? Сантони постепенно научится, так было со всеми остальными. Так происходит всегда, когда берешь инспекторов из другого отдела. Я не пошел за девушкой, потому что знаю, где ее искать. Каждый день между половиной шестого и без четверти шесть она возвращается в контору сдать полученные деньги и отчитывается. Пойти туда?» Мегре заколебался. Чуть было не сказал, чтобы Сантони вообще больше ничем не занимался, но понял, что это было бы несправедливо, поскольку инспектор старался как мог.
«Убедись, что она вернется в контору, а потом, что сядет на поезд».
«Может, парень появится?»
«Возможно. В котором часу он обычно возвращается домой?»
«Они ужинают в семь. В это время он всегда дома, даже если уходит куда-то вечером».
«Телефона, полагаю, у них нет?»
«Нет».
«И у консьержки тоже?»
«Не думаю. Не похоже, чтобы в таком доме был телефон. Проверю». Он заглянул в телефонный справочник по улицам.
«Зайди туда в половине восьмого и расспроси консьержку. Оставь у меня фотографию».
Раз уж Сантони взял фотографию, то лучше держать ее у себя, а вдруг пригодится. «Вы будете на месте?»
«Еще не знаю, но оставайся на связи с набережной».
«А что мне пока делать? До возвращения на улицу Ривали еще почти два часа».
«Зайди в отдел инспекции меблированных комнат. Посмотри, нет ли там карточки на имя Луи Туре».
«Думаете, он снимает комнату в городе?»
«А где, ты думаешь, он оставлял свои желтые ботинки и яркий галстук, прежде чем вернуться домой?»
«Верно!» Прошло добрых два часа, пока не вышел дневной выпуск газеты с фотографией месье Луи. Совсем крохотный снимок, помещенный в углу страницы с короткой подписью «Луи Туре, убитый вчера после обеда в тупике около бульвара Сен-Мартен. Полиция напала на след преступника». Это была неправда. Но газетчики всегда домысливают. Странно только, что комиссару до сих пор никто еще не звонил по поводу Луи Туре. Он ведь вернулся в кабинет потому, что ждал звонков, а теперь просто убивал время, занимаясь текущими делами. В подобных случаях людям почти всегда кажется, на самом деле или по ошибке, будто они знают жертву или видели, как около места преступления бродил какой-то подозрительный тип. Большинство таких сообщений после проверки не подтверждается. И все же, иногда они помогают докопаться до истины. Три года месье Луи, как называли его бывшие сослуживцы и консьержка с улицы Банди, уезжал из Жювизи одним и тем же утренним поездом и возвращался вечерним, захватив из дома завтрак, завернутый в клеенку, как это делал всю жизнь. Куда он шел, когда выходил из поезда на Лионском вокзале, это оставалось тайной. Разве что в первые месяцы он, видимо, безуспешно искал работу. Наверное, пришлось, как и другим, стоять в очередях у дверей редакции газет, чтобы сразу же бежать по адресу, указанному в объявлениях. Может быть, пытался ходить по квартирам и продавать пылесосы? Скорее всего, ничего не получалось, потому что ему пришлось просить деньги в долг у мадмуазель Леон и у бухгалтера. Потом след его пропал на долгие месяцы. Он не только должен был зарабатывать столько же, сколько получал у Каплана, но еще выплатить долги. Все это время он, как ни в чем не бывало, возвращался домой, как человек, отработавший полный день. Жена ни о чем не подозревала, дочь тем более. Так же, как и сестры жены и их мужья, оба трудившиеся на железной дороге. В один прекрасный день он явился на улицу Клиньянкур, чтобы вручить деньги и подарок Леон и сласти старухе. К тому же в желтых ботинках. Почему Мегре придавал значение этим желтым ботинкам? Он и сам не знал. Но в свое время, несколько лет подряд, ему тоже хотелось носить ботинки такого странного цвета. Тогда это был крик моды, так же, как и короткие бежевые пальто, их еще называли тренч. Как-то, когда он только женился, он решил купить себе ботинки желтого цвета. А когда вошел в магазин, то так смутился, что почти покраснел. Кстати, это было как раз на бульваре Сен-Мартен, напротив театра «Амбигю». Он не решился тут же переобуться в них, а когда дома развернул пакет, чтобы показать жене, мадам Мегре посмотрела на покупку и расхохоталась.